говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Московская группа Ice Peak внезапно получила общероссийскую известность, выпустив клип на песню «Смерти больше нет», ставший своеобразным политическим манифестом. После выхода клипа группа отправилась в турне по 17 городам России и Белоруссии. Почти повсюду власти пытались срывать концерты, закрывали клубы, солистов вместе с их менеджером Олегом Митрофановым то и дело задерживали сотрудники полиции. Несмотря ни на что, ребята старались проводить концерты, искали альтернативные площадки или даже пели на улице. Сразу после окончания тура корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов-Кассия отправился в подмосковный рабочий поселок, где участники группы Коля Костылев и Настя Креслина живут в квартире в деревенском доме, окруженном покрытыми изморозью деревьями. Тут тихо и ничто не мешает заниматься музыкой. Коля родился в Ташкенте, Настя в Риге, оба из музыкальных семей. Проект Ice Peak родился в 2014 году, но первые альбомы выходили за границей и на английском языке. На русский группа перешла только в 2017.
Вы сейчас проехали по России и в Беларусь даже заехали. Концерты везде срывали, отменяли, вам угрожали подбросить наркотики. А как вообще все это происходило? Расскажите, власти каких регионов больше всего отличились? Как фанаты реагировали?
Ну да, везде все реагировали по-разному. И власти, и фанаты. Наверное, самые запоминающиеся – это три концерта были. Вернее, три попытки срыва. Первая началась, наверное, с Перми, там, где нам запретили выступать в одном клубе. Мы приехали в другой клуб, и туда приехали вместе с нами ФСБшники, которые сказали, что никакого концерта здесь не будет, перекрыли вход, не пускали людей.
Они просто вышли к нам на задний двор, три чувака встали и сказали: «У нас приказ сопроводить вас за черту города Пермь». Ну и мы такие думаем: так, мы, во-первых, не выезжаем сегодня никуда из Перми, мы здесь до утра.
Да, я говорю, вообще мне Пермь нравится, не хочу никуда ехать.
Я говорю, я хочу кушать и хочу пойти поесть, а не с вами тут разбираться.
Они представились, что они из ФСБ, прям сказали?
Когда заходили, один из них показал ФСБшную ксиву. Но потом нас преследовали другие люди, про которых наш адвокат сказал то, что это точно ФСБшники, ну прям вообще без вариантов.
И чем закончилось все?
Ну, закончилось тем, что мы от них ездили по городу проверить, преследуют ли нас действительно. Мы нашли круговое движение и гоняли по кругу. И они, в общем, вот так вот за нами ездили.
На такси, в смысле?
Да, мы на такси поехали.
Мы просто хотели понять, они реально за нами будут следить или нет. И как бы проехали, да, небольшое количество каких-то там километров и по городу. И действительно, они за нами следили, всю ночь стояли у нашего дома и наутро провожали нас до вокзала, потому что у них действительно был приказ убедиться, что мы выезжаем с города, никакого концерта не даем.
Ну, то есть за нами была установлена
следа. Концерта не было в итоге.
Концерта в Перми не было, да. Вот это город, в котором вообще не было ничего.
Потому что они следили, мы не могли.
А два других, какие вы говорите, три запоминающиеся? Да?
Потом новосибирские запоминающиеся, потому что мы сделали вопреки тому, что нас задержали, меня скрутили в наручники, повели в отделение прямо возле поезда, кстати, они нас поджидали. Мы вышли, и они сразу начали проверять документы, обнюхивать сумки.
Обнюхивать, в смысле, собак?
Да, не полицейские, к счастью.
И, в общем, Сибирске они забрали всех. Они забрали нас втроем, то есть нас и нашего турменеджера, и троих ребят, которые нас встречали.
Просто они меня скрутили, и все пошли за мной.
Придрались они к фотографии в Кольном паспорте и под предлогом дознания личности на Коле надели наручник и повели в отделение. Соответственно, мы тоже там все оказались. И нас 3 часа, по закону нас можно там держать 3 часа, держали. И целью этого всего мероприятия было просто тупо сорвать нам концерт.
Кстати, наручники они не имели права делать что-то.
Не имели, да. Но они вообще, в принципе, много чего не имели права делать, что они делали. Например, в том же Воронеже они пришли без каких-либо бумаг закрывать клуб. При этом они пришли не с бумагой, по которой можно закрыть клуб.
Они пришли с бумагой, но без экспертизы. Это была совершенно липовая бумага, в которой указано то, что якобы кто-то от них уже приходил, провел экспертизу на кухне, до них вообще никто не заходил, и что там вот что-то не соблюдено, ножи не пронумерованы, еще что-то такое. А, и до этого инсценировали отравление. Вечером прислали своих людей в клуб, те заказали по бургеру, сохранили чек, И на следующий день пожаловались, что якобы они отравились.
До Воронежа.
Да. И да, блокировали в Воронеже. Полиция блокировала, чего она тоже законно делать не могла, клуб на вход и выход. Просто не пускала людей. Там была применена сила к нашему менеджеру. Там сломали дверь.
Они прям выломили там дверь, да. При этом они действительно не пускали никого вовнутрь и не выпускали.
Это вот вечер концерта уже.
Это во время концерта
начался.
Да.
Да, наш менеджер, он через черный ход вообще людей просто
проводил.
Так вот, типа, ты идешь, ты следующий.
И провел 60 человек где-то в клуб. И
200 осталось
на. Для 60 мы отыграли, 200 осталось стоять снаружи, в котором мы вышли через минут 20 на улицу, спели с ними пару песен, потому что они нас ждали.
Да. Нас ждали люди на улице, мы поняли, что
Новосибирск
мы отыграли.
В Новосибирск мы тоже нашли площадку. Наш менеджер снял лофт, в котором, в принципе, не проводятся особо никакие мероприятия. Он туда поставил звук, и, в общем, мы там сразу из отделения поехали в этот самый лофт играть концерт. И, в общем, пришло довольно много людей, было весело.
Да, мы оперативно сработали, менты туда тоже приехали потом, но уже ничего не успели.
В общем, гастрольный тур требует не только умения выступать, но еще и какой-то сноровки, чтобы...
К сожалению, сейчас...
Крепких нервов,
да,
требует.
Очень-очень много нервов, да, и...
Почему такая реакция вообще, как думаете? Чего они испугались?
Ну, не понравился,
это не только с нами связано.
Не понравился наш клип, мне кажется, последний больше всего. Потому что там есть какой-то политический месседж. И даже несмотря на то, что он не то чтобы очень радикальный, сам факт того, что в нашем клипе есть политический месседж, и он набирает такое количество просмотров, их, видимо, пугает. И они хотят это все как-то контролировать.
Пугает их тот факт, что молодежь слушает новую музыку в большом количестве, совсем не смотрит телевизор и пропаганду. И через несколько лет эти люди пойдут либо голосовать, либо будут уже решать, что со страной делать дальше. А они этот момент проконтролировать не могут, ну, вообще никак. То есть люди по-другому думают уже, думают критически, умеют отбирать информацию. И это очень большое количество людей. И это такая сила.
Ну вот это вот вообще инициатива по запрете концертов и прочего давления, это, думаете, локальная какая-нибудь?
Нет, конечно.
Потому что даже Владимир Путин рассказал, что не нужно так обращаться с рэперами, про рэпы больше говорил, да? А нужно эту инициативу, как он сказал, возглавить и должным образом направлять. Вы как думаете, вы вообще готовы к тому, что нас возглавлял президент и что это такое?
Ну, во-первых, это централизованный был указ, это не какие-то перегибы на местах. Это был определенный приказ запрещать концерты таких-то там исполнителей. И то, что на публику говорится, то, что ой, это неправильно, это плохо, они просто уже поняли, что это не работает, но это просто способ себя отмазать как бы от всего этого происходящего. А что касается сотрудничества с властью, ну, это просто смешно. Как бы сначала кнутом, теперь вот они пытаются пряником. Это точно так же не будет работать, потому что какое-то искусство, о какой свободе самовыражения можно говорить, если ты должен быть лоялен власти, чтобы что-то делать.
Я заливаю глаза керосином, пусть все горит, пусть все горит. На меня смотрит вся Россия, пусть все горит, пусть все горит. Я заливаю глаза керосином, пусть все горит, пусть все горит. На меня смотрит вся Россия, пусть все горит, пусть все горит.
Я утопаю в болоте, кровь моя чище.
скажу, что больше всего вопросов у властей, очевидно, вызывает ваш последний клип на песню «Смерти больше нет». Вы там курите что-то похожее на марихуану, Настя обливается керосином на фоне дома правительства, а вы сидите на шеях ОМОНовцев на фоне здания ФСБ. Как вы думаете, в этом, возможно, они видят, да, пропаганду суицидов, наркотиков, свержения государственного строя? Вы сами что вообще хотели этой песне сказать? Вот так, если вопрос задать.
Там никакой пропаганды суицида и наркотиков, конечно, нет, и они этого там тоже, думаю, не видят. Их скорее настораживает именно политический месседж всего этого и текста, и видео, и задевает, и пугает.
А месседж можете сформулировать?
Ну, если очень кратко, то это политическая сатира, это описательные клипы, тексты, ничего нового в нем не сказано, просто описывается ситуация в России, и, что самое главное, говорится о том, что ты чувствуешь в такой стране, живя. А чувствуешь ты подавленность и, в общем-то, безысходность действительно.
В такой стране? В какой?
В нашей стране, которая показана иносказательно и через метафору показана в этом видео. С коррупцией, с цензурой, с ужиманием прав людей и прочими прелестями.
А не страшно, кстати, что вообще подбросят правда что-нибудь запрещенное на кастролях?
Есть небольшие тревоги на этот счет, потому что действительно, например, в Новосибирске менеджеры угрожали подкинуть почти прямым текстом. И говорили, ну ты же знаешь, что вот в этой сумке мы сейчас найдем у тебя наркотики. Но в других местах тоже, вот, когда за тобой ФСБшники гоняются, тоже это довольно странно. Есть тревоги, да, есть тревоги.
Это как будто такие стандартные практики у нас в государстве. И это все вроде как пугает, а с другой стороны, как бы что-то обычное. Это как раз-таки, вот это как раз должно пугать. То, что это кажется, в принципе, нормальным. А так это непредсказуемо. То есть сидеть и ждать чего-то, и просто бояться, тоже глупо, наверное.
Это никак не влияет на ваше решение, так сказать, проводить
небольшой концерт? Но если они захотят что-то сделать, они, наверное, сделают в любом случае. А тут уже боишься, не боишься, это ничего не решает.
Нет, ну можно бояться и не отказаться.
Нет,
от проведения концерта,
да.
Можно бояться и все равно.
Не наш вариант, потому что мы принципиально решили этот тур проводить до конца, потому что следующего могло бы не быть. И мы вообще подумали, что мы должны показать собой пример, то, что в этой ситуации можно все-таки что-то сделать и как-то цензуру обойти. И чтобы другие музыканты тоже знали, что это возможно, чтобы наши слушатели знали, что это возможно, и для них тоже это делали, потому что они все-таки шли на наши концерты. Они-то не пугались идти на концерты, хотя тоже не знают, чего ждать. Почему мы должны отступать?
А почему второго тура могло не быть?
Ну, потому что...
Цензура.
Как вы думаете, ваши задачи вы успешно добились того, что хотели, в смысле показать всем, что можно выступать?
Думаю, что да. Может быть, мы бы хотели большего добиться еще и лучше провести наши концерты, и чтобы больше людей смогло на них попасть. Не везде это получилось. Но все-таки мы практически каждый город провели, и просто даже 20-15 минут где-то отыграть, это уже было для нас, в принципе, победой.
Ну, вообще, концерты ваши не первый раз запрещают. Насколько я прочитал в интернете, после этого клипа в поддержку ЛГБТ-сообщества Go With The Flow тоже были запреты.
Там не было запретов, там несколько концертов просто отменили сами организаторы и объяснили какие-то другие причины. Это просто слишком одновременно произошло и слишком как-то было похоже на самоцензуру. Mm-hmm. Это не было каким-то приказом сверху.
То есть такое давление со стороны именно власти первый раз?
Да, конечно.
И как ощущение?
Не очень.
Расскажите подробнее.
Чувствуешь себя очень важным.
Чувствуешь себя очень важным, серьезным преступником.
Хотя это на самом деле всего лишь артист, художник. Нам в новинку, как бы это, что чувствуешь, не знаю, злишься.
Это злит, это смешит одновременно. Мы очень много смеялись в этом туре просто над абсурдностью происходящего. Но одновременно с этим это какой-то такой нервный смех. Потому что вроде как это и абсурдно, а вроде как это реально происходит. И мы как бы реально теряем деньги, и как бы реально фанаты стоят на улице, и нас реально ведут в полицию. То есть это все какой-то абсурд, но это происходит в реальности. Такой сюрреализм.
Ну да, чувствуешь себя героем какого-то дурацкого фильма русского.
Bye. А можете о себе рассказать, кто вы, откуда вы учились?
Я из Ташкента, приехал в Москву 4 года. И с тех пор здесь живу. Учился я на переводчика, как и Настя. Потом мы разошлись по разным университетам. И я пошел учиться на звукорежиссуру. Там не закончил университет тоже.
Я из Риги, из Латвии. Я с 7 лет в Москве. То есть учиться в школу я пошла уже здесь. И училась, поступила вот, да, в университете. Училась на переводчика. Оттуда я ушла заниматься современным искусством в школу Родченко. Этим я интересовалась всегда. И с очень раннего возраста занималась фотографией, и рисовала, и писала тоже, и стихи, и тексты тоже с очень-очень ранних лет, в принципе. Но никогда не думала, что там буду петь или что-то такое делать, хотя мама у меня оперная певица. Я всегда как-то открещивалась от этого музыкального мира. Типа, это не мое, и вообще это все очень тяжело и сложно. А в итоге вот сама пою.
А как вообще к этому пришло все, к группе и к музыке?
У Кори был свой проект музыкальный изначально. Я в это время занималась своими визуальными всякими штуками и участвовала в девичьем таком нойз-бенде тоже. И я просто Коле помогала с какими-то артами, с обложками, с фотками, с картинками. Коля пел в своем проекте тоже, и я пела в некоторые его треки. И в какой-то момент решили, что можно равноправный какой-то проект сделать. Не только с точки зрения участия, а того, что и звук, и картинка будут в нем уравновешены, иметь одинаковый вес и значение. И вот так мы начали.
А можете рассказать про распределение творческого труда у вас сейчас, по-моему, кто что делает? Ты, понятно, поешь, а это очевидно.
Ну, я пою, я пишу тексты, занимаюсь визуальной составляющей проекта, картинки, мерч, кавер-арт и фотографии. Вместе мы делаем все наши видео, пишем сценарий, режиссируем.
А музыку ты пишешь?
Коля пишет музыку, я занимаюсь вокальными мелодиями. И Коля также занимается сведением. То есть мы никакие студии, ничего нигде не снимаем, не записываем, все делается дома. И также Коля эдитит видосы, я их крашу. У нас еще есть оператор, который с нами работает. Это, в принципе, последние все наши видео.
Изначально вот вы на английском пели. Значит, выпускали диски во Франции и в Штатах. И текст, насколько я понимаю, большой роли не играл. Он там был, но его, в принципе, не знаю, очень сложно разобрать. И это была больше музыка для рейв.
Конечно.
Вечеринок, да? Почему решили перейти сразу на русский и сразу с таким политическим манифестом? И, ну, и сразу текст, собственно, стал понятен.
Ну, это не так много, все стал много было. Да? У нас не было прям музыки специально для рейвов. Мы всегда делали просто то, что мы хотим делать. Какие жанры и рамки себя никогда не вписывали. Изначально, действительно, текст была больше фонетическая история. И голос использован был как инструмент. Но у нас уже были позднее англоязычные альбомы, в которых были большие тексты эмансипационного характера. Разные, на самом деле. И политические тоже были на английском языке, когда была украинская история.
Почему в вашем творчестве появилось такое сильно политическое высказывание? Почему вы решили, что пора с этим выступить? Или это давно копилось, и вдруг накопилось? Или что?
Ну, у нас изначально в проекте был какой-то месседж, будь то политический или социальный, просто он был более абстрактный, и мы были менее целенаправлены на том, что мы делаем. Это все были какие-то более артси, какие-то штуки, и вокал использовался как инструмент в основном. Только потом, со временем, проект начал развиваться в разные стороны, и вот с прошлым альбомом мы пришли к русскому языку, и как только стали петь на русском, у нас начали волновать проблемы, в принципе, страны. И уже этот новый альбом, он продолжение предыдущего. Мы еще там начали говорить о каких-то вещах, которые нас волнуют.
Мы много путешествовали, турили. И мы издалека смотрели как бы на себя. И сквозь чужой язык осознавали свой собственный. Ну, язык – это культура. И менять культуру можно тоже только через язык. Мы как бы поняли, что нам нужно вести диалог с нашим поколением, на нашем собственном языке, без какого-то барьера. И да, еще на прошлом альбоме я начала писать тексты на русском языке. Они были тоже остросоциальные некоторые. Например, «Грустная сука» — это чисто феминистская история. Но там это было просто такие вкрапления, как бы зачатки, а этот альбом получился уже такой собранный и более законченный по высказыванию. Я еще очень много читала про мифологическое сознание, про сказки, и удивлялась тому, насколько эти все архетипы живы в нашем современном обществе, и как будто мы, в принципе, застряли в каком-то прошлом, особенно глядя на российские реалии, это одновременно меня пугало очень сильно, а с формальной как бы стороны очаровывало, и получилась вот такая остросоциальная сказка. Иносказательно, можно и через метафору о нашей нынешней ситуации в России много сказать сквозь вот эту призму сказочную. И все всем понятно становится.
Каких политических взглядов придерживаетесь? В каких богов верите вообще? То есть, если выступаете с политическим манифестом каким-то, соответственно, наверное, базируется на каких-то взглядах. За кого голосуете или хотели бы голосовать? Или как вы видите вообще страну нашу?
Я бы не сказал, что у меня есть какие-то определенные политические взгляды. И одновременно с этим они сейчас есть у всех. Просто я не придерживаюсь никакой определенной идеологии, там, я не знаю, левой или правой, или центристской. Просто есть какой-то набор каких-то, я не знаю, каких-то социальных вещей, которые, мне кажется, работают. Есть что-то, что не работает. И также это все и консервативных представителей политики есть что-то здравое в их словах, и у там левых есть, и у радикально левых есть что-то, что можно брать и использовать. Поэтому, когда задают вопрос, к чему вы в политике относитесь, ну, сложно сказать. То же самое, как спросить, ты кто по жизни? Такой очень общий вопрос, который, в принципе, на который я не могу ответить. Я по жизни художник, прежде всего. Вот, а все остальное это уже пусть политики этим занимаются.
Настя?
Я бы сказала, что, конечно, язык, на котором я говорю, это язык художественный. Но совершенно открещиваться от политики, мне кажется, в наше время и быть абсолютно политичным просто невозможно, потому что все очень сильно перемешано. И очень часто там, где искусство, там политика. Там, где политика, там и искусство. И называть себя левой или правой я бы ни за что не стала. Мне кажется, что наш проект – это что-то третье, четвертое или пятое. То есть нас нельзя засунуть, и мы никогда не позволим себя засунуть в какую-то рамку, не хотим вписываться в какую-то конкретную историю. Сейчас вот все вокруг нас кричат о том, что мы политические, а мы всем напоминаем о том, что мы вообще-то занимаемся музыкой, мы вообще-то занимаемся искусством, и помимо этого трека у нас еще есть другие, которые у нас совершенно другие темы. У нас в нашем творчестве от любви до политики просто все можно найти. И нам кажется, что вот это как раз круто.
То есть вы не политические?
Мы не аполитичны, но в то же время у нас такая, да, очень непонятная, интересная позиция. Но мы и не политические. Мы просто свободно говорим на абсолютно любой топик, который нас волнует.
Режим Владимира Путина – это хорошо или плохо?
Это плохо по простой причине, что власть должна сменяться, она не сменяется уже на протяжении многих лет. И это никогда не хорошо не заканчивалось, это всегда ведет к закручиванию гаек,
к застою, ведет
к каким-то процессам в обществе, которые не являются здоровыми. Вот как сейчас, например, цензурирование. Все потому, что ребята засиделись у себя на местах и уже вообще не понимают, что происходит с молодежью. Нужна, конечно, свежая кровь.
А свежая кровь, вот вы кого-то поддерживаете, там, Навальный, Собчак?
За Собчак? Да, почему нет? Очень адекватно мыслящий и говорящий человек. С Навальным посложнее, потому что он слишком такая большая фигура, именно политическая, и о нем нужно знать все, как бы перед тем, как за него голосовать. Например, то, что он вот ходил с правыми, ручкался в какой-то момент. Это такой не самый хороший поступок, я считаю.
Я была очень рада, когда вообще появилась такая кандидатура, как Собчак. Просто, в принципе, потому что это такой шаг к какой-то альтернативе. И, ну, как бы это все-таки женщина, которая может представлять интересы женщин, чьи интересы у нас никто не представляет. И что бы это ни было, там, для отвода глаз или для какого-то шоу, или еще для чего-то, но все равно это показательно, это дает возможность думать, что людям, которые очень многие в России до сих пор так не думают, что женщина может быть у власти, может руководить государством и может что-то решать. Я считаю, что это важный жест был в любом случае. То, что она на это пошла, это круто. Но какой-то страсти и любви у меня ни к Собчак, ни к Навальному нету. Отношусь к обоим достаточно нейтрально. И, ну, как людей-то я их вообще не знаю. Ну, собственно, Путина тоже не знаю.
Да. За кого голосовали на прошлых выборах? На Брезинске.
Я голосовала за Собчак.
Я тоже.
Слушайте «Радио Свобода». Гости программы «Культурный дневник» Коля Костылев и Настя Креслина, группа «Айспик». С ними беседует Сергей Хазов-Кассия.
Очень понравилось видео из Минска, я прям рыдал, как там эти в смысле, ваши фанаты стояли на улице 40 минут, ждали, значит, пока концерт отменили, потом вы нашли другой клуб, где выключили свет, потом все пели вместе, как будто это какая-то, как будто квартирник, да? Вы вообще такой реакции ожидали от фанатов или нет?
Ну, у нас всегда были очень сплоченные фанаты, просто сейчас их еще сплотил общий гнет, да, государственный, потому что они, так же, как мы, ощущают на себе всю эту цензуру, и хотят, вопреки ей, наоборот, больше слушать, больше ходить на концерты. Это очень приятно и воодушевляет на самом деле. Потому что, понимаешь, ты не один. И они дают таким образом тебе, в общем-то, это понять, что они поддерживают нас и не очень поддерживают действия правительства. Они, более того, помимо всех этих встреч и всех этих подпольных вечеринок, они распространяют эту информацию везде, что очень помогает. Они делятся, стучатся во все двери, звонят, например, в МВД, жалуются, что вот незаконные действия сотрудников МВД. Там кто-то на местах предлагает помощь, клуб говорит, вот у нас есть, приходите. Кто-то просто там, не знаю, подвозит нас куда-то, кто-то что-то предоставляет, какие-то там звук, и все помогают как-то, это здорово.
Меня это вообще просто безумно вдохновило. До этого тура мне доказалось, что, может быть, все, что мы и я делаем, немного так никуда. Ну, не знаю, как это иначе сказать. А тут я вдруг ощутила эту просто грандиозную поддержку, и действительно, что есть такое большое количество людей, которые разделяют мои взгляды, наши взгляды. Это такое, на самом деле, колоссальное чувство. Плюс ко всему, я считаю, что они дико смелые. То, что они могли, в принципе, на наши концерты не ходить. Вокруг столько шума, нас задерживают, ФСБ за нами гоняется и так далее. Но они все приходят, даже в смысле того, что они же не знают, в принципе, что их ждет на этом концерте. Может, там будет ОМОН всех крутить. Они идут все равно нас поддержать, и это дает какие-то силы необычные продолжать это все.
А кто они вообще, ваши фанаты? Вы с ними познакомились в этом туре? Кто? Что это за люди?
Очень разные люди.
Да.
В основном либо нашего возраста, либо чуть-чуть помладше, но есть и старше.
Угу.
То есть это такой человек от 18 до 25 в среднем. В основном очень интеллигентные, образованные ребята, которые приходят именно послушать музыку, а не побухать, поплясать. Они пляшут, конечно, но не в том смысле, что просто потанцевать, а действительно приходят послушать музыку. Ну, они знают тексты все наши, знают треки и старые, и новые. Это классно, это здорово. На самом деле, вот, наверное, только в этом туре познакомились близко с фанатами.
Это требует от тебя усилия общаться с людьми, в принципе, всегда. Потому что социализация – это не простая штука. А когда это еще такое количество незнакомых людей, которым кажется, что они-то тебя знают, но ты их не знаешь совершенно, они для тебя, и они от тебя все чего-то ждут, а ты не знаешь, чего на самом деле они тебя ждут, что ты можешь дать. Это сложно и страшно даже было, ну, лично для меня общаться с... Я, в принципе, с новыми людьми так осторожничаю всегда. И да, тут была уже такая как бы ситуация, что ну как ты можешь не выйти к 300 людям, которые тебя 2 часа ждут, и концерта не будет, конечно, ты выходишь к ним. И оказывается, что не так-то это и страшно, и даже приятно. В общем, очень, на самом деле, клевые, по-моему, все ребята. Никакой агрессии от них вообще нет, не было. И кажутся такими интеллектуалами даже. В общем, это приятное знакомство оказалось. Да.
Ну, мне все-таки кажется, что дело в концепте в основном. Потому что мы изначально строили свой образ как холодных ребят. И, в общем, мы его поддерживали. Просто в этом туре это было сложно. Потому что слишком много тепла было вот от людей.
Мы действительно холодные ребята, поэтому тут нельзя сказать, что мы типа придумали, что мы будем такими.
Что значит холодные ребята? Почему холодные ребята?
Ну, типа, cold, не очень...
Не твои соседи и друзья, которыми можно... у костра под гитару.
То есть интровертные просто.
Да.
А что дальше? Вот вы выползли из этой раковины своей, и дальше будете дружить с фанатами или обратно заползли?
Мы не выползали.
Не, они нам стучались, мы... Привет.
Мы все те же.
Да.
Просто
они к нам в раковину залезли.
Получился такой обмен, да.
А какие-то клипы видно, что сделано хорошо, но сделано на коленке, условно, там нет больших вложений, mm-hmm. да? А вот «Сказка», это все-таки мультипликация и «Грустная сука», ну, это да, такие...
Да, но по версии Михалкова мы спонсируемся из Штатов, видимо.
И... Это Михалков так рассказал, что
не... Ну, не конкретно такое.
Так он же вот сделал видео. Да. У него есть передача, называется «Бесогон».
«Бесогон», да-да.
Да, он сделал ролик про нас, в том числе на днях.
Посмотрели.
Крутили по России 24 несколько раз. По-моему, 4 раза крутили в прайм-тайм. И, в общем, там он рассказывает про бюджет нашего клипа. И говорит, что клип стоит 40-50 тысяч долларов.
Это который?
Последний на смерти больше. Да. Ну, клип, конечно, мы сделали на свои деньги полностью.
Честно, заработанные
да. с концертов.
А сколько он стоил?
250 тысяч рублей.
То есть это для клипа на самом деле очень. И нам, конечно, приятно, что Никита Сергеевич так завышает бюджет. И ему, видимо, кажется, что это очень качественная работа, за что ему спасибо. Все-таки обладатель Оскара, наверное, знает, о чем говорит. Но да, вот вынуждены обломить его.
Я думаю, что он не просто умеет считать бюджетные деньги.
Да, да.
А вы считаете свои, поэтому...
Да, ну, да. Ну, да, он знает, знает, что можно
успеть. Насколько да, можно.
Сколько кому нужно отдать-то. Ну. А нам никому отдавать не надо. У нас маленькая команда, мы сами все делаем, мы режиссируем, мы эдитим. И да, у нас сплоченная такая маленькая команда.
Ну, это очень льстит, с одной стороны, такие комментарии. С другой стороны, как будто обесценивают тебя... Потому что сразу же появляется мысль, откуда у таких юных ребят такие деньги. Наверняка им начинаются всякие версии. Либо родители,
да.
либо еще кто-то. Но у нас нет такого вообще. Мы все сами делаем. С самого начала проекта мы просто решили, что либо мы делаем проект, либо мы его не делаем. Такого плана другого у нас не было. И мы просто ушли со всех своих работ, учеб.
Вот. И очень долго
вот
бомжевали.
Да, очень долго бомжевали. Да, у нас был год, когда мы ели одну гречку.
Какой год?
Когда мы начинали.
2012-2013?
2014.
2014?
Да. То есть такое тоже было. Не то, что мы сейчас супер шикуем как-то, но вот зато говорим о нас по радио.
Что вы думаете вообще, что происходит вот в современной российской культуре? У нас, с одной стороны, Кончаловский и Боярский, которые там хотят цензуру вести. Вот Кончаловский про это заявил на совещании президента, что ему не хватает ориентиров политических. Потом еще у нас Кирилл Серебренников со своей командой под домашним арестом, Хаски арестовал несколько раз. То есть вот это две такие, получается, стороны нашей культурной жизни, странно немного. Можно здесь вообще еще работать в нашей стране или нужно сворачиваться уже?
Работать нужно, не просто можно, а нужно. И работать нужно еще круче, еще больше. И говорить об этом, и кричать об этом, потому что если мы замолчим все, то как бы уже рты засохнут и никак больше не откроются. Поэтому нужно, наоборот, продолжать делать еще более интересное искусство, продолжать делать больше и круче. Ну вот также из твоих вот сейчас слов по поводу Кончаловского, вот там Михалкова, Серебренникова, сразу возникает такое четкое разделение на два лагеря. Люди из прошлого, люди из настоящего. Вот, например, Серебренников творит сейчас. Кончаловский сейчас, не могу сказать, что он что-то...
Ну, Тимати творит сейчас.
Да, ну, Тимати не творит, скорее. Тимати что-то вот...
Тимати на гранте сидит.
Что-то делает такое странное. Но в основном молодое поколение, и это, в принципе, нормальный процесс, хочет делать что-то новое и интересное. А старое поколение хочет, чтобы делали что-то понятное им и не мешающее их каким-то идеологическим взглядам. И, в принципе, это такое, на самом деле... Все больше походит на конфликт поколений.
Да, вот стандартная история на самом деле.
Тут принципе, не просто, всегда происходит. Не просто какие-то политические лагеря, а именно конфликт поколений, как мне кажется. Потому что в основном все эти люди, которые хотят что-то запретить, им давно за 50, за 60 лет, и они большую часть жизни прожили в СССР, и им просто так привычнее.
Ну, как ФСБшники-то вас крутили молодые, я думаю.
Нет, вообще там не было молодежи.
Да, кстати, не
близко.
Было. Да, в основном такие все дяденьки.
Да, но суть в том, что проблемы есть, проблемы налицо, о ней надо говорить, не надо ее замалчивать и пытаться стереть каким-то образом, исправить молодую культуру, это просто невозможно. А то молодая будет прорастать, пробиваться. То есть диалог... Они на самом деле, которые они пытаются вести с помощью вот этих работы с рэперами или выдачи какой-то грантов. Но это, если конкретно про музыку сейчас говорить, это тоже такой своеобразный очень диалог, потому что это точно такое же насилие. Ты либо лоялен власти, либо ты ничего не делаешь просто. Поэтому я думаю, что что-то изменится, но это действительно традиционный достаточно конфликт отцов и детей. И для России так вообще...
Просто у нас он принимает вот такую нездоровую форму, в которую власть имущие детей пытаются цензурировать и затыкать им рты, вместо того, чтобы действительно общаться. Никакого диалога не получается, получаются только какие-то крики.
Сколько вам лет, кстати?
Мы не говорим.
Мы говорим о самом возрасте.
18-25.
Mid-20s.
Да, 18-25, как раз можно так сказать.
А уезжать не собираетесь, в общем, программировать?
Мы вообще, в принципе, все время везде. Мы постоянно путешествуем, постоянно выступаем вне России, там, в Европе, в Штатах. По СНГ мы тоже много ездим.
Круто, что у нас есть свобода, возможность свободно перемещаться. И не хотелось бы быть каким-то сосланным куда-то. Я имею в виду невъездным, например, в Россию. Это как-то сразу сжимает твои...
Не, ну сейчас на те времена, что если уезжаешь, то больше не уезжаешь.
Нет. Тем не менее, есть такие ситуации, да. Но у нас есть друзья просто.
Ну, с уголовным преследованием, понятно.
Нет, не с каким-то с уголовным преследованием, которым не рады в их странах родных, и они вынуждены какое-то время где-то перекочевывать. Но...
Какое-то время, причем растягивается.
Очень длительно, да. Поэтому, на самом деле, все как бы возможно. Ну, то есть, такой цели, то что вообще такого, что нам, типа, Россия дико не нравится, поэтому мы обнажаем проблемы в России. Этого нет, наоборот. Я очень люблю Россию, у меня как бы пафосно это не звучало, болит сердце за людей здесь, и мне хочется просто как-то, чтобы наша жизнь здесь становилась лучше, и чтобы люди не чувствовали, наоборот, себя такими настолько подавленными, несчастными, одинокими.
А для этого нужно о проблемах говорить, а не замалчивать.
Ну да. И...
Это никак не решит.
Поэтому здесь очень много материала для работы художнику и тем для обсуждения. Конечно, здесь такое благотворное для искусства место на самом деле. Все еще. Хоть и приходится иногда ходить через такие трудности.
Все эти запреты на самом деле наоборот стимулируют на новые высказывания, на новые треки, новые клипы. И наоборот хочется делать еще больше и еще круче.
А ты что думаешь по поводу иммиграции?
Иммиграция – это такой олдскульный термин, как мне кажется, потому что сейчас можно пожить там, пожить тут, и потом еще там пожить, и еще тут. И, в принципе, зачем в какое-то одно место переезжать, когда ты можешь быть везде? Мы сейчас, в принципе, в таком состоянии, наш вот домик – это наша отправная точка, как бы приезжаем сюда, закидываем чемоданы и уезжаем куда-то. Ну, или музыку здесь пишем, и потом ездим.
Чего вообще уехали в Москву, кстати?
Тут
чтобы
тихо.
Сосредоточиться на творческом процессе.
Да, тут город тихо, ничего не мешает. Никуда не хочется выйти, потому что некуда выйти. Ну, кроме природы, она не отнимает много времени. Не хочется пойти с друзьями потусить. В любом случае мы это делаем просто реже, поэтому больше времени посвящаем музыке. Ну, и всему сопутствующему. В общем, просто на самом деле это как студия наша рабочая прежде всего.
кровоточит на губах. Мое имя твой страх, кровоточит на губах. Мое имя твой страх, кровоточит на губах. Мое имя твой страх, кровоточит на губах.
Как вы сейчас смотрите на будущее вашей и нашей страны, что будет происходить, какие-то у вас оптимизм, смотрите с пессимизмом, какие прогнозы?
Ну, одновременно и с оптимизмом, и с пессимизмом, потому что, опять же, когда смотришь на разные поколения людей, по-разному хочется думать, что будет. Вот, например, с молодежью, с которой мы общались в этом туре, с нашими фанатами и просто с молодыми людьми, нам бы хотелось продолжать общаться и продолжать вместе над чем-то работать. А, например, люди постарше, они, причем не говорю про всех, я говорю в основном про власть имущих и тому подобное людей, они вот что-то не понимают, что они делают. И наоборот, мне кажется, прогресс они тормозят очень сильно своими консервативными какими-то непонятными действиями. Им как будто бы не хочется, чтобы здесь было лучше, им хочется, чтобы было как им удобно, а не как вот лучше, в принципе, объективно. Хотя объективно лучше – это такое странное понятие, но есть какие-то, я не знаю, экономические показатели, какие-то культурные показатели, которые говорят о здоровом положении страны. И вот такое ощущение, что эти люди, они не хотят, чтобы было лучше.
Мне кажется, с возрастом людям хочется какой-то стабильности, видимо. Наверное, это естественный процесс, я не знаю. И все новое их как-то страшит и пугает, потому что может дестабилизировать этот их комфорт, уже устоявшийся. Какое-то положение вещей, к которым они привыкли, и, грубо говоря, знают, где что лежит, как что происходит. А когда появляются молодые люди, которые думают по-другому и вносят какие-то изменения, вот тут начинается вот эта паника какая-то. И действительно складывается у нас ощущение, то, что эти люди старших поколений почему-то не хотят, чтобы все было лучше. Нам-то кажется, что все лучше становится, им кажется, что нет. И вот здесь этот конфликт возникает, потому что нет диалога. Но мне кажется, что не те времена уже сейчас. Люди все-таки учатся разговаривать, учатся понимать друг друга, понимать молодое поколение, пытается понять язык старшего поколения, старший язык молодого. И если мы, я уж как переводчик начинаю говорить, будем пытаться друг друга достучаться, именно донести свои мысли, то перспективы вполне себе могли бы быть очень даже...
Ну и быть или есть. Да. В итоге-то как ты думаешь про будущее, ну, в смысле, про ближайшее или не очень ближайшее? Будет этот диалог или все или будет застой такой, как вот сейчас есть?
Но мне хочется верить, что диалог будет. Я лично к диалогу, например, готова. А готовы ли другие люди, это нужно спрашивать. Это когда репрессивно с тобой обращаются, типа так и все. Никакого диалога это не подразумевает. Но, опять-таки, сейчас все так прозрачно, информация распространяется по-другому, и уже нельзя быть просто таким злым, строгим родителем. Все это видят.
А что ваши родители, кстати, говорят по поводу вашего тура, внимания к вам?
Нас поддерживает.
Да, моя мама, в принципе, следит очень сильно за этим всем, за всей ситуацией. Она даже присылает новости, о которых я не слышал. Она вообще читала всю медиазону, когда с нами ребята из медиазоны ездили. Узнавала все из первых уст почти что. Но она поддерживает, максимально волнуется, очень она поддерживает. И да, действительно, мне кажется, что единственный вариант что-то изменить – это диалог между поколениями, между властью и народом. Но вот недавно была попытка диалога, и она выглядит как такой... Ну, не очень она выглядела, это попытка диалога, когда вот эти вот рэперы условно пришли к депутатам. И, в общем, все кричали свое, и никто ни о чем в итоге, конечно, не договорился. Но сам факт попытки – это уже хорошо. Главное, чтобы они не останавливались. Надо продолжать, и, может быть, раз на 50-й, 100-й к чему-то они и придут.
Вы говорите все время про этот конфликт отцов и детей?
Да, это я, кстати, вот в процессе общения вдруг понял, что мы все время говорим про...
Не кажется ли вам, что вы всю молодежь как бы берете на свою сторону, что очень великодушно с вашей стороны, но эта же молодежь идет работать в полицию, в ФСБ, в чиновники, они начинают также воровать деньги там, и так далее, и голосуют за Путина на выборах?
Россия гигантская страна, здесь очень много разных людей.
Не кажется ли вам, что вы с вашей молодежью, которая вас слушает, составляете какую-то такую маленькую маргинальную часть? Вопрос в том, что, как вы думаете, вот эта молодежь и вы сможете что-то изменить в этой стране, или вас слишком мало, чтобы что-то менять?
Мне кажется, что вот эта вот молодежь, она не маргинальная часть. Мне кажется, что вся молодежь сейчас Ну, не то, что она похожа, но она похожа в своих взглядах определенное поколение. Оно не сильно... Вот этот вот раскол, он идет больше к 40-50 годам каких-то консерваторов и либералов. Мне кажется, что вся почти что молодежь сейчас довольно либеральна. Они не смотрят телевизор, у всех есть интернет, и в интернете очень много разной информации со всех сторон, что, в общем-то, очень важно к созданию какого-то критического мышления, которое у молодежи, как нам кажется, в целом есть. Мы, конечно, не можем говорить «нет» о своих фанатов, но, в принципе, даже не наши фанаты, которые нас не слушают, к этой ситуации, которая происходит с нами, относятся не очень положительно. Они говорят о том, что это бред запрещать, даже если мне не нравится. Они говорят, что это фигня, то, что мы делаем, но запрещать зачем? Ну, то есть, есть какой-то, наоборот, небольшой процент людей, которые говорят, что да, надо запретить, потому что это фигня. То есть, мне не нравится, поэтому надо запретить. Но это маленький очень процент, в принципе, людей, как нам кажется, из нашего опыта общения и живого, и в интернете, и просто если зайти там, я не знаю, в комментарии к видео.
Я думаю, что с малого всегда начинается что-то большое, когда люди такие, которые думают, ну, грубо говоря, скажем, так как мы, появляются, начинают кричать о чем-то и говорить, то прибавляется кто-то еще, кто наши взгляды разделяет. И мне кажется, что действительно интернет играет очень большую роль в том плане, то, что он образовывает, и он учит тому, что есть какая-то альтернатива. И когда ты видишь альтернативу совершенно разнообразную и можешь выбирать, это действительно учит тебя критически мыслить и вообще смотреть на мир не какого-то одного бока. И ты действительно начинаешь свободнее относиться к каким-то вещам, ты учишься, опять-таки, отбирать информацию, и у тебя нет такой зашоренности. Поэтому молодые люди просто намного спокойнее относятся к каким-то вещам. То есть без какой-то болезненности такой или какого-то дикого страха. А это уже первый шаг к тому, чтобы мыслить как-то обширнее. Поэтому я не думаю, что нас так мало. Думаю, нас достаточно много и будет становиться больше. Просто потому что это не потому, что мы есть, и мы управляем этим процессом, потому что просто информация сейчас распространяется так, и перекрыть потоки информационные, это тоже очень...
А вы ходили, кстати, на митинги все эти, вот День России, когда был, когда, ну, когда Навальный выводил людей на улицу?
Не, мы не ходили.
Ни разу не ходили.
Почему?
В принципе, все эти массовые мероприятия мне, например, не очень нравятся. Если бы меня что-то вот прям очень сильно волновало, я бы лучше вышел на какой-то одиночный пикет. Но при этом это же, в принципе, то же самое, что мы и делаем. Наше творчество – это как такой интернет-активизм. Поэтому это гораздо, как нам кажется, продуктивнее, чем быть на улице. Конечно, если что-то такое произойдет, вполне возможно, что мы выйдем.
А сами какую музыку слушаете?
Очень... Все слушаю.
Да, очень много разной.
А из...
Я вчера Аллу Пугачеву «Миллион алых роз» слушала.
Прекрасно.
Это было в такси, так что не считается. На самом деле у нас нет какого-то, что вот мы типа слушаем только электронную музыку или только хип-хоп. Музыка бывает очень крутая совершенно в разных жанрах и в разных исполнителях, поэтому разную музыку.
С участниками группы «Айспик» Колей Костылевым и Настей Креслиной говорил Сергей Хазов-Кассия. Выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.